Всем привет! Вы внезапно для себя и меня слушаете подкаст «Калькулятор». Внезапно, потому что вроде сезон у нас закончился, но не закончился. Это летний бонус-трек, назовем его так. Выпускает этот подкаст и этот бонус-трек, в частности, студия «Техника речи». Меня зовут Лев Пархоменко. Я менеджер в IT-бизнесе и экономический журналист. Наши постоянные слушатели в этот момент должны были бы еще услышать голос моей прекрасной соведущей Саши Красновой. Но те, кто слушал последнюю серию внимательно, последнюю серию восьмого сезона, знает, что Саша ушла, скажем так, назовем это, в саббатикл. Пошла немножко отдохнуть, а в связи с этим я теперь на посту пока временно один, ну уж, по крайней мере, на эти летние бонусные выпуски. Напомню вам, дорогие друзья, что последний восьмой сезон был у нас посвящен разной халтуре, то есть возможностям дополнительно заработать в свободное от работы или учебы время. И, надо сказать, мы открыли ящик Пандоры и нырнули в бездну самых безумных занятий, от консалтинга за 1 000 000 рублей в час до бэбиситинга за 100 рублей в час. В общем, если вы что-то пропустили, отматывайте назад и слушайте, вы обязательно там найдете 1 000 000 способов, как занять ваше свободное время и еще заработать при этом денег. Но наступило лето, и летом, с одной стороны, не хочется работать, с другой стороны, хочется отдохнуть, с третьей стороны, не всегда на это есть деньги, с четвертой, может быть, хочется даже как-то совместить приятное с полезным, и мы решили попробовать это сделать для вас, а именно рассказать о разных способах, как все-таки можно совместить это приятное с полезным, то есть вроде как и отдохнуть, а вроде как и поработать, вроде как куда-нибудь поехать и увидеть какие-то новые места и новых людей, а вроде как и, ну, хотя бы ничего за это не заплатить, а может быть даже и что-нибудь заработать и что-нибудь накопить. В общем, про всякое летнее волонтерство, летнюю подработку, как правило, связанную с выездом куда-нибудь. У нас разные есть идеи. Вы, пожалуйста, нам пишите тоже в своих в комментариях к этому выпуску и в нашем телеграм-канале. Может быть, вам что-то придет в голову. То, что мы тут про разные думали, всякие work and travel, вожатым в лагерь и так далее. Посмотрим, что из этого выйдет. И главное, что из этого еще не поздно успеть во что вписаться, так сказать, по состоянию на начало июня. Но куда точно не поздно вписаться, забегая вперед, скажу вам, не поздно вписаться в археологические раскопки, друзья. Совершенно, казалось бы, безумная вещь, но, как выясняется, абсолютно всем доступная. Вопрос только, наверное, в вашей готовности к не самым комфортным условиям жизни, а часто просто к походным условиям жизни. Зато в остальном, кажется, это чистый кайф. И не просто, скорее всего, это будет практически для вас бесплатно, а еще и есть возможность даже что-то заработать. Тут бы я вроде должен был бы вам рассказать про собственный опыт, но long story short, нет у меня никакого опыта, никогда я никуда не ездил, ничего не копал, но должен сказать, что я бы с удовольствием как-нибудь, как минимум, просто попробовал бы. Кажется, это дико интересно и совершенно неповторимо. Поэтому, так как мне сказать по этому поводу совершенно нечего, отправляемся немедленно к нашему первому гостю, мастер кунг-фу по археологическим экспедициям, человек, который ездит в них много, профессионально, часто, и расскажет нам, так сказать, всю матчасть по этому вопросу. И это Кристина Сопова, сотрудник Сибирского института археологии и этнографии Российской академии наук. Кристина, привет.
Привет.
Давай начнем действительно прямо с твоего опыта. Вообще, как ты начала ездить в экспедиции, в каких ты была?
У меня не было такого, чтобы я прям с детства мечтала стать археологом после того, как посмотрела «Индиану Джонс» или что-то такое. Но в 9 классе мои родители как-то договорились со своими однокурсниками и съездить в археологическую экспедицию. И вот мы поехали на выходные просто посмотреть, как это все устроено, и там, может, понравится, не понравится. Ну и меня тогда это все так впечатлило, что я подумала, вот это работа мечты, видимо. И с тех пор я и загорелась идеей стать археологом, и потом уже были 6 лет обучения на ИСТФАКе, и вот сейчас 3-й год работаю в институте.
Как часто ты ездишь в экспедиции? Сколько у тебя уже их в запасе?
Началось с 2015 года, когда, собственно, была практика в университете. И с того времени каждый год я езжу на раскопки летом. Это были раскопки сначала поселения 17 века, потом копали саргатские курганы, неолитические стоянки и много всего другого, в основном в Омской, Новосибирской и на севере в Ханты-Мансийском округе. Из таких самых интересных и запоминающихся экспедиций, это была в прошлом году экспедиция раскопки средневекового кургана. Это был могильник, в котором обнаружены были захоронения средневековых людей, очень богатый погребальный инвентарь, всякое металлическое оружие, колчаны стрел, украшения из цветных металлов. Но что было самым поразительным, это не украшения и какие-то такие вещи, а виноградные косточки. Вот нас всех удивили, потому что для этой территории это очень нехарактерно, их сохранность. То есть это 11 век, ну, средневековый памятник, и вот такая сохранность и необычный такой предмет импорта.
Какую-нибудь самую крутую свою находку вспомнишь?
Ну, это было вот тоже в прошлом году курганное захоронение. Маленький ребенок с полным вооружением. То есть он был как взрослый. Видимо, он очень был, ну, ребенок какого-то статусного человека, что его похоронили как взрослого. Это нетипично тоже. Обычно детей прихоранивают где-то или там как-то, ну, не уделяют такого внимания детской смертности, потому что она была очень большой. А тут это было что-то прям, ну, феноменальное в плане того, что это были тоже какие-то кольца, украшения, нашивки.
Давай попробуем как-то их каталогизировать, эти экспедиции, и классифицировать, какие они бывают.
Ну да, сейчас мы можем вообще говорить о двух видах экспедиций. Это академические экспедиции, научные. Вот туда как раз-таки можно поехать волонтёром бесплатно, потому что они финансируются за счет государственного бюджета и привлекают тех, кому интересно, например, просто поучаствовать в таком опыте, но не выплачивать зарплаты какие-либо. И есть спасательные экспедиции. Это экспедиции, которые проводятся перед какими-либо масштабными строительствами, и уже как бы это заказ, ну, какой-то организации, и привлекаются туда уже сотрудники на зарплату. Но это, по сути, точно такая же научная экспедиция, просто она делается на заказ.
То есть это на месте какой-то стройки, грубо говоря, большой?
Да, будущий. Например, какой-нибудь нефтепровод или какая-то газовая труба, что-то такое вот, ну, промышленное.
Теоретически я могу предположить, такая же экспедиция, в кавычках, может быть, и просто в центре Москвы.
Да, конечно, городских экспедиций тоже сейчас очень много. Туда тоже можно приехать, в принципе, любому человеку, но тут уже не будет вот этого всего флёра полевых работ.
А с точки зрения просто всего, да, интереса, качества, удовольствия и всего остального, можно ли сказать, что там, не знаю, академические всегда лучше, чем на стройках? Или вообще не факт?
Нет, уже нет, потому что коммерческие экспедиции на заказ, они тоже проводятся научными учреждениями, и в целом это такие же экспедиции по качеству, только масштабнее, ну и, возможно, как бы там требуется более быстрая работа, более больший вклад усилий. В академических все как-то немного размереннее, что ли. И...
Ну хорошо, а как вообще их выбирать? Ну вот представь, что я пришел к тебе и говорю, хочу поехать. Как мне их искать и выбирать из разных вариантов, грубо говоря?
Сейчас в целом очень распространено волонтерство в экспедициях и участие каких-то сторонних людей разных профессий, поэтому очень много объявлений на сайтах Института археологии, который в Москве, и Института археологии и этнографии, который в Новосибирске, на сайте Института истории и материальной культуры в Питере. То есть на сайте прям выставляются объявления о наборе волонтеров. В этом году Российское географическое общество проводит большие раскопки античного поселения и некрополя в Краснодарском крае. И тоже туда набираются волонтеры, и вот сейчас еще можно тоже поучаствовать в этой экспедиции. Экспедиция Института истории и материальной культуры в Питере в этом году проводит большие тоже раскопки в Туве. Это тоже очень будет интересный, необычный опыт, потому что, ну, сама территория не тривиальная такая. Это будут раскопки кургана, огромного кургана в долине Царей, и туда также ведется набор волонтеров в настоящее вот сейчас время.
Бывают ли, грубо говоря, хорошие экспедиции и так себе? И вот можно ли их отличить на входе, грубо говоря, что вот в эту можно ехать, там будет классно, а вот сюда лучше не соваться, так себе будет удовольствие?
Ну, в целом у нас сейчас по стране проводятся сотни экспедиций археологических, и они все очень разные, и по своему содержанию, в плане памятников, которые копают, это может быть палеолит, неолит, античность, средневековье, новое время. И география раскопок очень обширная, можно выбрать от Калининграда до Дальнего Востока, и также где-нибудь в Ханты-Мансийском округе и на юге копать. И мне кажется, здесь нужно выбрать изначально место, которое ты хочешь посмотреть, например, и уже от этого отталкиваться, чтобы объединить хорошее времяпровождение, какой-то новый опыт на раскопках и какой-то такой туризм, посещение новых просто мест. Потому что в целом они будут примерно одинаковые по условиям. И, конечно, если это коммерчески, нужно будет смотреть, кто сколько платит. Но и здесь тоже в целом это будут не слишком различные цены.
Ну, а с точки зрения, там, не знаю, кто организует, кто едет, имеет ли смысл пытаться что-то выбирать?
Ну, я бы рекомендовала в первую очередь обратить внимание на какие-то официальные академические структуры. Ну, вот как, например, институты археологии, этнографии и институты истории материальной культуры. Ну, в общем, что-то фундаментальное. Там гарантированно будет и интересный раскоп, и, скорее всего, это будут хорошие и интересные условия.
Сталкивалась ли ты с плохими экспедициями?
Ну, бывает для меня лично, это когда какой-то, ну, например, не тот материал, который ты ожидаешь, ну, с профессиональной точки зрения, то есть ты хочешь раскопать какую-то неолитическую стоянку, и она здесь есть, но памятник уже грабленный, например, или, ну, просто пустой. Так тоже бывает, что культурный слой есть, а находками не богат. Ну, это невозможно предугадать.
То есть это скорее вопрос, грубо говоря, удачное, неудачное, а не плохая и хорошая.
Ну да, да, ключе. Здесь какой-то элемент фортуны даже может быть.
Друзья, теперь мы прервемся на небольшую паузу и узнаем кучу всякой полезной информации о нашем партнере.
Всем привет! Это Данил. Я продюсер и редактор подкаста «Калькулятор». Недавно к нам за рекламой пришли ребята из GrowFood, сервиса по доставке готовых рационов правильного питания на каждый день. Я сам пользуюсь этим сервисом, и мы решили, что вместо стандартных интеграций я расскажу вам, чем он зацепил лично меня. Так вышло, что я никогда не готовил себе еду. Но 2 года назад я начал жить один и столкнулся со всеми прелестями самостоятельного ведения хозяйства. Из гарниров я умел варить гречку, рис, пшенку и макароны. Плюс покупал сосиски, колбасу, всякие полуфабрикаты, ну и изредка жарил себе филе индейки. Итого 4 на 4 равно 16 вариантов блюд было в моем меню. И, конечно, уже очень скоро это начало приедаться, в буквальном смысле. И вот буквально 1.5 года назад мой друг и, кстати, тоже продюсер нашей студии Кирилл рассказал мне про GrowFood. Мне понравилось, что сервис предлагает аж 10 вариантов меню под разные цели и больше 500 вариантов блюд, то есть в течение месяца они ни разу не повторяются. Такого разнообразия мне реально очень не хватало. Но главное для меня — это экономия времени. Я не только работаю в студии, но еще и учусь в вузе. А в последнее время, вдохновившись идеей нашего сезона, часто выполняю всякие халтурки. Поэтому времени на готовку и мытье посуды у меня просто не остается. Короче, после совета Кирилла я скачал приложение, настроил собственный рацион с помощью конструктора меню и оформил заказ на 1 месяц. В следующем эпизоде я расскажу вам о своих впечатлениях уже после заказа. Но спойлер, мне понравилось, и я заказываю доставку готовой еды на каждый день до сих пор. Ну, иначе мы бы не делали интеграцию в таком формате. Всем своим друзьям я уже рассказал об этом, и нескольких даже подбил начать заказывать GrowFood. Это чистая правда. И вас тоже к этому призываю. Переходите по ссылке, которую я оставил в описании эпизода. А при оформлении заказа не забудьте использовать наш промокод «Калькулятор». Он даст скидку в 15%, если вы закажете еду на 6 дней или больше.
Как с точки зрения вот все-таки действительно расходов и доходов? Это бывает по-разному, или бывает, что вообще все оплачивают, или все равно все-таки какая-то часть расходов на тебе всегда остается?
Обычно складывается ситуация так, что дорогу, скорее всего, оплачивает участник, волонтер, например, а пропитание, проживание включено в экспедицию. Но тут нужно учитывать, что это условия палаточного лагеря, это не хороший 5-звездочный отель, это будут палатки. В этом тоже кто-то найдет свое очарование, кто-то нет. Нужно быть готовым к насекомым, к погодным условиям меняющимся. Но в то же время есть много плюсов. Если это какое-то красивое место, то можно прекрасно провести время. Питание тоже входит обычно. Весьма сдержанное. Это не какая-то тоже высокая кухня. Скорее всего, это
походная,
будет...
в общем.
Походная кухня, да.
Есть ли какие-то требования к волонтеру с точки зрения его физической силы, образования, снаряжения, опыта, еще чего-то?
Вообще в экспедициях можно встретить людей совершенно разных профессий, совершенно разного образования. Для того, чтобы приехать, достаточно просто иметь желание поработать несколько недель в поле, быть готовым к каким-то, может быть, походным условиям и желание интересно провести хорошо время. Полезно будет обладать такими навыками, например, как рисование, черчение или фотография, потому что это позволит участвовать не только в процессе разборки грунта, расчищения и там, например, зачисток каких-то, а можно будет поучаствовать в процессе фиксации находок. Насчет физической силы и подготовки нужно просто учитывать, что это работа на раскопе, на улице, и это весьма сложный, тяжелый физический труд под открытым небом. Но тут не нужно пугаться, потому что работа в экспедиции очень разнообразная, и это не значит, что весь день человек стоит на лопате и тягает тяжелый грунт. Грунт зачищается по слоям, все артефакты тщательно фиксируются, и день проходит так, что ты занимаешься разными видами работ и не успеваешь прям сильно устать от какого-то одного процесса.
Это что касается бесплатных, что с платными? Какие там условия с точки зрения вот тоже финансов и организации?
В платных экспедициях насчет работы это будет то же самое, а оплата в целом это, ну, сейчас это более-менее нормировано, где-то немножко больше, немножко меньше, но в целом это 2000 рублей за рабочий день и оплата дороги, ну, при условии, что человек работает, например, месяц. Ну и также проживание, питание, вот вся вот эта жизнь включена.
То есть, грубо говоря, вот можно на месяц поехать, трат с тебя никаких, и заработаешь еще 1060.
Да, это удобно в том плане, что в этот месяц у тебя нет никаких расходов, там не будет магазинов, скорее всего, и можно накопить.
Можно ли сказать, что в платные какой-то другой состав людей, там какие-то другие эмоции, все как-то более... про работу, а не про приятно провести время.
У меня лично был такой стереотип сначала, потому что я долгое время ездила только в академические экспедиции и думала, что коммерческие, у них нету вот этой вот научной... Ну, романтика наверняка есть во всех, но вот этой научного стержня не будет. Но последний год я ездила активно и в такие экспедиции, и могу сказать, что нету, этой разницы нет. Люди, конечно, приезжают разнообразные, то есть это могут быть, ну, кто угодно. Айтишники, фотографы часто почему-то приезжают, люди творческих профессий. Видимо, им полезно так разгрузить свой ум, наверное.
Скажи, пожалуйста, а что касается платных, их искать там же, в тех же источниках, или, может быть, какие-то в других местах их искать?
Есть хорошая группа ВКонтакте, археология экспедиции называется, и там очень активные, каждый день выкладывают большое количество объявлений, где набирают сотрудников на раскопы в абсолютно разных местах. Вот просто я сегодня зашла посмотреть, чтобы актуализировать повестку, и буквально на этой неделе выставлены объявления в Анапу, в Калининград, в Вологду, в общем, ну вот в Хакасии сейчас копают, тоже география очень обширна. И вот в этой группе там выставляют условия, кого ищут, сколько платят, какая дорога, и платят ли, оплачивают ли дорогу, и контакты организаторов.
Как правильно с точки зрения сроков? Ну, то есть я правильно понимаю, да, что сейчас легко можно записаться вот на наступившее лето?
Да, экспедиции, они идут в среднем с мая по сентябрь всегда, то есть, ну, все по-разному, но вот в этот промежуток времени всегда есть какая-либо экспедиция. И волонтеры и просто сотрудники, кто за зарплату приезжают, они же не едут на весь срок, ну, на все лето, на 3 месяца. Но месяц — это такой самый оптимальный срок, когда чаще всего оплачивают билеты на дорогу. Это удобный для организаторов срок, он достаточно большой. И очень часто приезжают на неделю, даже на одну, на две. Неделя, мне кажется, это действительно мало, потому что только вникнешь во все процессы, и уже надо уезжать, уже не захочется. А 2 недели — это оптимальный срок для просто какого-то человека, кто хочет таким образом отдохнуть, провести время, научиться чему-то новому. И на такой срок, конечно, тоже берут.
Если я правильно понимаю, ты когда записываешься куда-то, все равно ты дальше разговариваешь с организаторами, да, они тебя расспрашивают, кто ты такой, чего ты и так далее. И ты, наверное, какие-то вопросы им тоже задаешь. И тоже какую-то предварительную оценку пытаешься собрать, да, что это за люди, насколько ты хочешь с ними проводить время и так далее. Кроме вот каких-то бытовых вопросов, типа дорога, что предоставляете и так далее, о чем спрашивать? чтобы составить какую-то достаточно полную картину, чтобы принять решение, что, ну, грубо говоря, там из трех выбираю, что вот, да, что вот это мне будет лучше, чем остальные две.
Ну, в целом, полезно будет погуглить перед тем, как куда-то ехать, организацию. Сейчас еще, кроме вот, ну, больших институтов, есть много коммерческих организаций, которые проводят раскопки. И я бы посоветовала для первой экспедиции выбрать что-то масштабное в первый раз, потому что наверняка там организация будет устоявшейся уже, и это будет более комфортно. А насчет каких-то вопросов, наверное, нужно узнать про возможность какой-то дополнительной деятельности. Ну, то есть, если это будет фотограф, то, может быть, он поедет не копать, а заниматься камеральной обработкой, то есть фотографировать находки. Это будет интереснее человеку, который захочет поучаствовать в экспедиции, и полезнее организаторам тоже.
Последний, наверное, завершающий вопрос. Просто советы новичкам. Что бы ты им рекомендовала, не знаю, топ-3 с точки зрения всего, не знаю, ожиданий, поиска, как там быть, снаряжение, чего хочешь. Вот.
Ну, мне кажется, главное — это быть готовым применять вот на это время городской комфорт на полевую жизнь. Понимать, что нужно будет спать в палатках, мыться в полевом душе, заряжать девайсы от генератора. Ну и в то же время это очень хорошее время для того, чтобы познакомиться с новыми людьми, перенять какой-то новый опыт, переключиться, освоить за короткий срок какую-то, может быть, интересную или, может быть, это наоборот не понравится, ну, профессию. И главное — быть открытым к этому опыту и ничего не бояться. Ну, в целом, палатки, оборудование какое-либо, спальники, геодезические коврики, туристические пенки — это все в большинстве случаев тоже предоставляется экспедициями. Ну, мне кажется, такие вещи личные, как спальник и что-то вот такое, ну, лучше взять свое. Рекомендовала бы не пренебрегать репеллентами, взять как можно больше спреев от комаров, опять же, учитывая местность, в какую поедете. И средства от загара, потому что сейчас очень жарко, палящее солнце, это открытое пространство весь день на улице, нужно тоже учитывать.
То есть, в общем, собирайтесь как в поход. Вам, конечно, все задут, но лучше иметь свое, если есть возможность. Вот в завершение не могу не спросить тебя, Кристин, правда, про какие-нибудь удивительные истории, которые наверняка у археологов всегда в запасе.
Таких историй, конечно, много, но, как и хорошие анекдоты, они не вспоминаются в нужный момент. Ну, в прошлом году к нам на раскоп пришел северный олень. Это были раскопки возле Когалыма, это Ханты-Мансийский округ. И просто в одном из перерывов мы пьем кофе и смотрим, подходит олень. Ну и потом он стал членом команды, потому что он приходил каждый раз.
Хорошо. Спасибо большое, Кристина.
Спасибо вам.
Это была Кристина. Кажется, она нам прекрасно разложила все по полочкам от А до Я. Все возможные варианты. Пришло время копнуть вглубь нашей темы. И к нам присоединяется Денис Журавлев, начальник Боспорской археологической экспедиции Государственного исторического музея, кандидат исторических наук.
Добрый день.
И вместе с ним Глеб Черкасов, волонтер этой самой археологической экспедиции многолетней и директор по совместительству Центра медиапрактик Высшей школы экономики.
Добрый день.
Ну, хотелось бы начать, Глеб, наверное, с вас все-таки с вопроса, как все началось, потому что как началось у Дениса, можно себе представить, видимо, я так предполагаю, это занятие его жизни. А вот у вас, Глеб, видимо, не совсем. Как все-таки вы туда попали впервые?
Я бы не говорил о том, что это совсем уж не занятие моей жизни. Мы с Денисом познакомились на историческом факультете МГУ. Мы однокурсники. Просто археология была не самым первым моим интересом, назовем это так. Но, конечно же, после первого курса мне стало очень интересно, что это такое, как это делается, и мы поехали в экспедицию, в которой Денис уже был. Это была экспедиция в Северной Осетии. Первый опыт оказался довольно своеобразным, и в следующий раз я поехал уже в 2004-м. Опять же, к Денису это уже была экспедиция на Бельбеке. А потом с 2009-го это стало постоянно действующим таким летним мероприятием на 2 недели Боспорскую археологическую экспедицию.
Это, я понятно, что где-то в районе Черного моря, но где именно Боспорская археологическая экспедиция?
Это Тамань.
А, ну в смысле Боспор, понятно, это собственно то, что нынче называется Керченский пролив, если я правильно понимаю.
Ну,
да?
Боспор — это и пролив, и это древнее государство, Боспорское царство, собственно, на территории которого мы проводим работы.
Понятно. Ну, давайте, наверное, начнем с, так сказать, с еще из дома. Вообще, как в нее записаться, как в нее попасть? Вот я решил, хочу поехать в экспедицию. Куда мне идти, если я не студент истфака и не закончил истфак, а вот вообще не имею никакого отношения ко всей этой истории?
У всех бывает по-разному. В некоторые экспедиции берут всех подряд. Ну, так сказать, вот чтобы добрать количество людей, мы стараемся так не делать. То есть мы берем людей не со стороны, а, допустим, по рекомендации. Если к нам приезжают студенты, ну, опять же, мы говорим с их преподавателями. К нам ездят школьники. Это мой кружок, который я много лет веду в историческом музее. То есть мы как бы готовим себе такие кадры, ну, с которыми будет приятно работать и там жить в течение целого месяца.
То есть я правильно слышу, что вот так прям совсем с улицы сложновато? Хорошо бы хоть кого-то иметь знакомого.
Нет, 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 можно попасть. Естественно, можно попасть, можно позвонить, можно прийти поговорить. И никто никого просто так не отвергает. Ну, просто разные люди приходят. Вот человек приходит с тобой побеседовать, и ты понимаешь, что этому человеку в экспедиции делать нечего. По той или иной причине. Ну, вообще, вот действительно, лучше всего действует сарафанное радио. Если у тебя экспедиция не 500 человек, 500 человек таким образом не собрать, люди приезжают, если им в экспедиции хорошо, они приводят с собой друзей. Они, так сказать, хотят вместе с ними разделить, то, что здесь происходит.
Хорошо, ну вот, допустим, обо всем договорились, поехали. Как оно вообще там на месте выглядит? Как происходит жизнь в экспедиции?
Мы начинаем от печки с утра.
Давайте с утра прямо.
В 6:15 мы должны быть в маршрутке, которая повезет нас на раскоп. У нас лагерь и раскоп находятся далеко друг от друга. Это объективная реальность. Каким образом мы доставим себя в 6:45 в маршрутку, вне зависимости от того, во сколько вечером легли спать, это проблемы землекопов. Когда мы приезжаем на рабочее место, у нас есть целый час, чтобы нагулять аппетит к завтраку. Это, собственно говоря, первый рабочий час. Потом завтрак, и потом до 2 часов, до 14, до 14:30, 50 минут работы, 10 минут отдых. По большому счету, курорт.
Хорошо, а что из себя представляет работа?
Кто-то вскапывает землю, кто-то ее откидывает, кто-то вывозит. Когда снимается один слой, настоящие археологи его рисуют, фиксируют, фотографируют, производят с ним какие-то важные действия. После того, как слой нарисован, зафиксирован, его начинают снимать дальше. Иногда бывают находки. Находки, как правило, это черепки, но бывает что-то поинтереснее. Есть несколько обрядов, которые позволяют этот сложный момент нашей жизни переживать попроще. Например, мы в какой-то момент мы едим арбуз. Это так называемый арбузный перерыв. Есть и другие небольшие радости жизни. Но в 14:00, по крайней мере, у нас у всех экспедиции по-разному, когда наступает самая жара, мы заканчиваем, садимся обратно в маршрутку, забираем все то добро, которое мы должны с собой забрать, и едем обратно в лагерь. И там свободный обед и свободное время, которое надо провести так, чтобы в 6:15 мы могли сесть в маршрутку и поехать на новый рабочий день.
Хорошо, тут вот хочется действительно тогда уж у Дениса расспросить, что же там происходит в слое за слоем, что вы ищете, что находите?
Ну, на самом деле, мы работаем на нескольких памятниках, но как бы в целом работа состоит из того, что мы открываем древнее поселение, мы слой за слоем опускаемся все ниже, ниже к более древним памятникам. Мы изучаем остатки деятельности человека. Ну, например, вот сейчас памятник, который мы копаем, это городище Красный Октябрь. Такие замечательные названия. Красный Октябрь, рядом у нас замечательный поселок, который называется Светлый Путь Ленина, ну и так далее. Там на Кубани еще сохранились
подобного рода. Исконно боспорские топонимы.
Настоящие, да, боспорские названия. И, значит, соответственно, мы начали там копать и сели на участок гончарных печей первого века до нашей эры, первого века нашей эры. То есть это то место, где жители вот этого вот городища обжигали какие-то различные предметы. Мы находим эти предметы, это сосудики, это там различные грузила, пряслица и так далее, и так далее. Одна печка находится над другой. Мы ловим эти печи, ловим следы ремонта, ловим какие-то стены, помещения, которые перегораживали вот эти вот объекты. А, допустим, раньше мы работали на поселении Глубицкое-2, более раннем. Это одно из первых поселений на Тамане эпохи великогреческой колонизации. И здесь мы, например, изучали древнюю оборонительную систему. Потому что раньше считалось, что вот греки, которые приехали, они очень дружили со всеми значит, местными племенами, и им не нужны были оборонительные сооружения. Мы нашли эти оборонительные сооружения, и по количеству пожаров, которые очень четко прослеживаются, было очень хорошо видно, как они дружили с местным населением. И во рву лежали стрелы, и человеческие кости, и так далее, и так далее. То есть вот это вот все мы должны найти. И действительно, это как бы мы копаем землю, но приходит момент, когда доходит до того самого слоя, дальше в руки, как вы все знаете по кино, идут мастерки, щеточки, кисточки и так далее, и так далее. Начинают выбирать объекты. Например, там в одной яме мы обнаружили склад амфор из там 20 целых сосудов. Ну, целых и там разбитых. Вот их нужно было тщательнейшим образом зачистить, потом зафиксировать, каждую взять в отдельный пакетик, отвезти в Москву, склеить, отреставрировать. И потом их, допустим, выставили на выставке в историческом музее на Красной площади. И, значит, соответственно, все это чертится, все это точнейшим образом фиксируется, наносится на планы. В археологии шутят, что археолог — это следователь, который опоздал к месту преступления на 2000 лет. Вот, собственно, нам и нужно посмотреть, что здесь было, что как произошло, почему это разрушено, почему здесь вот эти вещи остались лежать и так далее, и так далее. Но очень важный момент в том, что мы должны работать тщательно, потому что каждый археолог, он памятник разрушает. То есть вот то, что мы раскопали, уже никто после нас раскопать не может.
Ну да, попытка есть только одна. Правильно ли я догадываюсь, что вот до этой самой интересной и занимательной части волонтеров, таких как Глеб, уже никто не допускает?
Нет, допускают. Почему? Все наши волонтеры работают столько лет, что они прекрасно все умеют делать. Естественно, у каждого есть своя специализация. Там кто-то лучше возит тачку, кто-то лучше копает, кто-то делает зачистку, кто-то идеально умеет, например, кисточкой чистить каменные кладки. Но, в принципе, все умеют делать более-менее все.
Но я подозреваю, что тоже не сразу. То есть это все-таки требует некоторого...
Конечно, это все-таки требует определенной практики, конечно.
Тут сразу хочется спросить про самое ценное что-нибудь, чтобы вы нашли и достали своими руками.
Я присутствовал и участвовал при обнаружении стенки, там, где она была предсказана, но там, где до нас считалось, что ее нет. Стеночку на стрелке мы нашли прям того века, какого нужно. И мы по этому поводу от начальника экспедиции были удостоены шампанским прямо на раскопе. Да, правда, потом хозяин этой местности, этого участка земли, решил, что он не нуждается ни в чем, ни в каких древностях, и с помощью трактора ее снес. Не имея на то совершенно никакого права, но там довольно своеобразная история с соблюдением законности. Так, чтобы я достал из земли шлем Александра Македонского, это классический вопрос, когда я говорю про экспедицию, говорят, ну ты шлем Александра Македонского.
Сколько раз вы доставали шлем Александра Македонского, да?
У него столько шлемов не было.
Понятно.
Он их обычно не терял, он как-то умел сохранять голову. Нет, ну шлема Александра Македонского нет. При мне находили много раз что-то очень интересное. Статуэтки находили, какие-то очень важные фрагменты сосудов. К амфорам я на один день опоздал вот к этому складу. Но при мне его доставали. Печку вот на моих глазах нашли. Так, понимаете, мне кажется, что в те времена люди жили довольно скудно. И если не было никакого форс-мажора, они дорогими вещами не разбрасывались. Они их как-то пытались собрать.
Хорошо, ну вот тут, собственно, мы переходим к этапу после раскопок, когда вы вернулись в лагерь. Что он из себя представляет? Это что, палаточный лагерь? Это какой-то санаторий, отель? Как происходит там жизнь вот без лопаты в руках?
У нас еще очень неплохие условия по меркам археологических экспедиций. Мы арендуем такую базу для туристов на берегу Азовского моря. Этим, собственно, и объясняется, почему мы должны так ездить далеко на раскоп. Потому что всем хочется жить комфортно и рядом с морем. Ну, а раскоп уже там, где наши научные интересы. Значит, у нас есть некоторое количество домиков, где есть все блага цивилизации. Это, опять же, не какой-нибудь там полевой туалет и полевой душ. Это все нормально, стационарно, хорошо, как в городе. и достаточно большой палаточный лагерь, который находится тут же рядом. И, соответственно, у всех есть возможность пользоваться всеми благами цивилизации. У нас есть прекрасная столовая, где готовят профессиональные повара, и поэтому всегда все вкусно. И, в общем, всем еды хватает. Ну, а поскольку море рядом, обычно после, допустим, после приезда, после обеда, народ идет на море, ну и, так сказать, до ужина время проводят там.
То есть это не город, не поселок, то есть, грубо говоря, там вот фактически только природа вокруг и больше ничего.
Нет, это поселок, такой курортный поселок Пересы. Правда, мы находимся на отшибе, и это, в общем-то, для нас очень хорошо. Этим обусловлено то, что мы имеем нормальные условия, потому что где-нибудь посреди степи такой вот нормальный дом с водоснабжением, с канализацией ты не построишь.
Ну, то есть я просто к тому, что досуг там такой: море, пляж, вечером костер, в общем, что-то такое очень походное.
Костра нет, потому что это Тамань, и там плохо с дровами. Иногда мы устраиваем какие-то лекции, иногда у нас бывают в выходной день поездки куда-то.
А сколько все это продолжается?
Ну, где-то около месяца. То есть у нас как бы вот официальный срок командировки 40 дней, но это дорога туда, дорога сюда, пока приготовили, пока то-се. Вот где-то около месяца, а копочных дней получается еще чуть меньше.
И это, что называется, смена, которая 40 дней, потом на следующие 40 дней приезжают следующие, или это вот 40 дней в год и все?
Конкретно у нас мы имеем только эти 40 дней. Есть экспедиции, которые работают 12 месяцев в году.
Хочется теперь спросить уже, собственно, об эмоциях. Глеб, у вас в первую очередь все-таки в чем кайф главный? В том, что в процессе, в людях, просто в смене обстановки, что вас так туда тянет год за годом?
Во-первых, люди. Совершенно отборные, превосходные люди, с которыми мы, конечно, общаемся и в городе, но в экспедиции это особый дзен. А во-вторых, это действительно смена обстановки. Как я обычно говорю, я 2 недели стараюсь ни о чем не думать. И 2 недели у меня получается, ну, чуть-чуть абстрагироваться от того, чем я занимаюсь. И в-третьих, это, ну, такое испытание себя. Потому что, конечно, это не то чтобы самая тяжелая физическая нагрузка, которая бывает в жизни, но вообще это довольно трудно. И каждый год, интересно, выдержишь, не выдержишь, сломаешься, не сломаешься, это довольно важно. Еще один момент, который, безусловно, всегда держится в голове. Я с исторической наукой расстался 30 лет назад и пошел в совершенно другую степь, но вот так вот я чуть-чуть отдаю долг. Если говорить о людях, то среди волонтеров, особенно тех, кто много ездят и давно, я единственный историк. У нас есть люди, окончившие Бауманку, есть люди, окончившие какие-то другие технические вузы. Была и остается небольшая диаспора врачей, я называю это так. Появляются какие-то новые люди. Один из наших друзей приехал вместе с женой. Жена историк, а он приехал, а он моряк. И он первый день не понимал, чем мы занимаемся, а теперь, в общем, иногда по семейным обстоятельствам. Жена остается с детьми, а моряк приезжает к нам, потому что ему это интересно сделать. Выход за пределы вот этого информационно-психологического пузыря, в котором мы живем.
А сколько народу вообще там?
Ну, вы знаете, когда как? Я помню, так сказать, годы денежные, когда у нас доходило до 80 человек. Ну, скажем, в прошлом году, так сказать, на максимуме нас было 20. В этом году, правда, намечается человек 40.
И это волонтеры плюс, собственно, ученые. То есть это вся
это
группа.
Это все. Угу. Так сказать, я считаю всех, и волонтеров, и научный персонал. У нас есть люди, которые приехали в командировку.
Есть вопрос условий, собственно. Это чистое волонтерство, или это волонтерство, когда надо еще самому что-то заплатить, или наоборот, есть какой-то, может быть, символический гонорар?
У нас есть базовая сумма денег, которую выделяет исторический музей. У нас есть спонсорские деньги. Часто это бывают даже участники экспедиции, которые просто, ну, скидываются какими-то деньгами. Потому что есть очень много трат, аренда базы, аренда транспорта и так далее, которые, ну, как бы съедают львиную долю бюджета любой экспедиции. Ну, и обычно люди платят, ну, в нынешних, скажем, условиях. Несколько лет назад этого не было, были другие условия. Сейчас люди платят за еду. Но, значит, как бы вот за те 600 рублей, которые они платят, это гарантированно прекрасное питание.
Дорога?
Дорогу каждый, естественно, оплачивает сам. Были несколько удачных в финансовом плане лет, когда у меня была возможность людям оплатить дорогу или часть дороги, или что-то еще. Но вот, например, сейчас у нас должны приехать группа студентов, они как бы отдельно. Вот у них дорога будет оплачена, потому что им это оплачивает их университет.
Глеб, вот вы сказали еще по поводу того, что это некоторое испытание физическое, в том числе, и такой челлендж самого себя, выдержишь, не выдержишь. Возникает вопрос вообще по поводу требований, так сказать, к физической подготовке.
На самом деле физическая форма является некоторым приложением к настрою и к тому, что человек хочет сделать, потому что вне зависимости от того, что может он пробежать с тачкой наверх, груженной землей, что-то выкопать или что-то зачистить, это одна из самых тяжелых опций. Если человек хочет на раскопе принести пользу какую-то, он ее обязательно принесет.
Глеб, а что по поводу снаряжения? Нужно ли что-то собирать, не знаю, обувь, кирку везти с собой?
Вот из всего снаряжения обувь, которая должна быть удобной, плюс одежда, в которой и работать удобно, и потом выбросить ее не жалко. И, конечно, ну какая-то саморегуляция, например, обязательно что-то на первые дни брать все закрытое, чтобы не сгореть. Потому что если ты сгоришь на солнце, это самострел. Это нельзя допускать. Но об этом тоже как-то все заботятся друг о друге. Кирку нам выдают, лопату выдают, тачки, дай бог, на месте.
Гитара, может быть?
Гитара тоже есть в экспедиции.
Понятно. Хорошо. Тут сразу хочется спросить про сухой закон в лагере.
Сухой закон на самом деле действует. Причем именно сухой закон. Поскольку экспедиция находится в южных краях, там места, где развито виноделие, поэтому, ну, как бы сухое вино вечером никому не воспрещается. Но на самом деле люди прекрасно знают, что, ну, если ты случайно пересидишь, то тебе будет очень тяжело утром. Обычно этого никто не допускает.
А какой примерно вот у вас средний возраст, любопытно?
Значит, у нас есть какое-то количество людей, ну, скажем, возраста 40-50. Вот, допустим, мне 53. Есть некоторое количество людей примерно моего возраста. Дальше идет большая группа людей между 30 и 40. И дальше большая группа, ну вот скажем, в этом году это будет больше, чем половина экспедиции, это 18-20 лет. При этом, понимаете, вот на самом деле очень здорово, что все эти люди, это не то, что у нас там вот какое-то кастовое, все сели старики за одним столом, и к ним не подсесть нельзя, там дедовщина, не дай бог. Нет, все садятся рядом, все совершенно спокойно общаются между собой. Ну, естественно, там, допустим, молодежь вечером, иногда там они уходят на море, там, мы, скажем, оставимся в лагере. Это нормально, это естественно. У нас, на самом деле, прекрасная традиция приезжать с детьми. Тоже есть определенные разные условия. Ну, допустим, у меня два сына выросли в экспедиции, которые не археологи и археологами вряд ли будут. Хотя младший сын сейчас учится на историческом факультете в Вышке.
Коротко к вопросам, если возвращаться. Собственно, ваша боспорская экспедиция, она в какое время года?
Мы работаем в августе месяце.
Мы с вами разговариваем 5 июня. Еще можно успеть к вам записаться?
Да, можно, конечно.
А вообще обычно, если говорить про другие экспедиции, то когда начинают набирать людей и когда уже точно слишком поздно?
Ну, слишком поздно, это точно, когда экспедиция уже началась.
Ага, ну то есть до последнего момента продолжают набирать желающих, я правильно понимаю?
В целом много экспедиций еще набирают людей, да.
Вот все-таки интересно, а вы это как вы сами воспринимаете, как отпуск или как работу?
Вы сейчас кого обоих. Спрашиваете? Если нет, то отпуск.
О, для вас отпуск.
Безусловно, отпуск.
А для меня, конечно, работа.
Понятно. Глеб, ну вот тогда, раз отпуск, из отпуска всегда все какие-нибудь бывают безумные истории. Что-нибудь, что потом вернулся и рассказал родным, друзьям и близким.
Далеко не все можно рассказывать родным, близким, и тем более под запись в подкасте. Это вы немного переоцениваете степень благообразия. У нас был сезон, когда почти полсезона было запрещенное в Босфорской археологической экспедиции явление. Есть запрещенное слово у нас. Оно называется «осадки». Я так заменил слово, которое нельзя называть все равно. Нет, это было очень стрёмно, потому что лило 3 дня, снесло палатки. Там мы ночью вытаскивали людей из палаток и пытались их переводить в какие-то более-менее сухие помещения. Два дня перед этим мы приезжали на работу, выходили, потом с трудом залезали в автобус и с трудом уезжали, да, потому что там все бы размыло. Вот этот потоп, который был 4 дня, он, конечно, запомнился, я надеюсь, что его больше никогда не будет. Потом очень много историй совершенно каких-то невероятных, ну, которые трудно объяснить. Например, когда однажды забыли на раскоп консервный нож и вскрывали банку вилами. Была история, когда к нам пытались прикопаться какие-то местные, ну, назовем их гопниками. Там сложнее было. Ну, в общем, мы разошлись довольно мирно, хотя в какой-то момент казалось, что никакого мира не будет.
На самом деле, в экспедиции все происходит всегда немножко не по плану, потому что, ну, как бы ты запланировал все хорошо, все вот по плану, но тут сломался автобус, и у нас даже есть такая торжественная присяга, которую неофиты должны, значит, произносить. И, значит, там написано, что вот если что, клянемся дотолкать автобус прямо до раскопа, если он не поедет. Ну, бывали такие случаи. А бывали, например, случаи, когда автобус застревал в грязи, и его надо было в прямом смысле из этой грязи выталкивать. А там, простите, чернозем. И если его хотя бы немножечко полить водой, там и на танке-то не проедешь. А наши вот автобусы и маршрутки каким-то образом, ну, с помощью, естественно, наших друзей, они, значит, оттуда выезжали.
Кстати, все-таки хочется сложный вопрос задать. Можно ли уехать? Ну вот если прям приехал, и вот беда, вот вообще понял, что это совсем не то. Или бывает, что в процессе экспедиции становится ясно, что человека лучше отправить домой, что от него проблем больше, чем пользы.
Ну вот то, чтобы совсем домой отправляли, выгоняли, я не помню. Там были люди, которые были на грани, но я не помню, чтобы их выгоняли. Если человек понял, что это не его, он, наверное, конечно, может тут же уехать. Вот, а так... Вот так, чтобы сбегали, наверное, нет. Я не помню.
Ну, я могу вспомнить несколько случаев, когда, допустим, люди по здоровью понимали, что им это тяжело, что они не тянут. Ну, несколько человек вот за все годы таким образом уезжали. Такого, чтобы у людей возникали конфликты, и они из-за этого уезжали, я такого не помню.
Ну, что ж, значит, ваш фейс-контроль работает хорошо, Денис. Спасибо вам большое, правда, очень интересный рассказ. Я предполагаю, что некоторое количество желающих в вашу конкретную экспедицию прибавится после нашего разговора.
Спасибо, всего доброго.
Всего доброго.
Ну что ж, большое спасибо Денису и Глебу. Кажется, есть фаворит в бесконечном списке классных экспедиций. Вы еще успеете записаться на Боспорскую экспедицию и вместе с Глебом и с Денисом продегустировать сухие сорта по вечерам после копания, так сказать, оценить комфорт проживания на туристической базе, что тоже, я так понимаю, нечастая история среди других экспедиций. В общем, знаете, куда гуглить, знаете, куда писать. Не теряйте время, потому что, подозреваю, довольно скоро свой состав они уже соберут. Ну а на этом, друзья, мы будем с вами прощаться. Это был подкаст «Калькулятор», который выпускает студия «Техника речи». Меня зовут Лев Пархоменко. Подписывайтесь на наш подкаст на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Там же ставьте оценки, делитесь с друзьями. Не забывайте оставлять комментарии. Напомню еще раз, что мы ждем от вас темы для нашего летнего мини-сезона, как классно с пользой или хотя бы бесплатно провести летний отпуск, ну или почти бесплатно. Пишите нам на почту подкаст «Собака Техника Речи Студио» и в телеграм-аккаунт «Техника Речи». Все эти контакты есть в описании этого выпуска, и там же еще есть контакты нашего сейлс-менеджера Алсу, который вам надо обязательно написать, если вы хотите разместить у нас рекламу, а вы, конечно же, хотите это сделать, если у вас есть что рекламировать. Ну а над этим подкастом работали редактор Данил Остапов, продюсеры Мария Габисова и Светлана Бронникова, монтажер Сергей Скурту и композитор Виктор Давыдов. Всем вам огромнейшее спасибо, а вас, друзья, жду ровно через 2 недели. Такой у нас летний режим выхода наших выпусков, не раз в неделю, а раз в 2 недели. Но если вы подпишетесь, вы обязательно получите уведомление о том, что вышел новый выпуск, поэтому обязательно сделайте это. До скорой встречи. Пока.